Так. Ну вот теперь должно быть хорошо слышно. Давайте от 0 до 10, насколько хорошо слышно, и поехали. Супер. Итак, всем для меня второй, для вас первый раз привет. Вот какая штука. У нас, на удивление, сегодня очень мало историй. То есть они, конечно, есть, чтобы их поразбирать, но вот у меня всего три страницы, обычно их прям больше. Я подозреваю, что дело в том, что я недостаточно вчера раскрыл вообще тему историй, как это работает, и в частности вопрос конфиденциальности. Смотри, если вдруг тебе не хочется как-то публиковать историю или видеть, ну, чтобы эту историю как бы видели другие, понимали, что это ты, можно сделать следующее. Можно было написать переписку с группой, либо прямо сейчас можно, например, выйти, зайти, чтобы не было твоей фамилии, было только имя, и написать свою историю вот так. Либо прямо сейчас можно также написать свою историю в сообщении также в группе. Либо, если с этим проблем нет, можно написать свою историю прямо здесь в чате. То есть, может, кто-нибудь откладывал этот вопрос до самого эфира. Поставьте десятку, если вы будете писать в прямом эфире. А кто-то уже написал в группу, да, вот Саша пишет. Ах, ух. Ух, ох. Так, а где написал-то? А, под постом, наверное. Хорошо, ладно. В общем, на всякий случай, под постом, да, я тоже посмотрю. Если что, можно просто дублировать сюда в чат. В общем, основной посыл такой. Историй у меня сейчас немного, судя по тому, кто успел написать. Обычные истории столько, что я их не успеваю разобрать в эфире. Сейчас их столько, что я их точно успею разобрать все. Поэтому, если что, можно смело сейчас писать в чат. И вообще моя нацеленность на сегодняшний наш с вами вебинар в том, чтобы ответить на все твои вопросы и реально помочь тебе разобраться с какими-то вот вещами, которые у тебя еще остаются, с которых тебе нужно вот понять вообще, как действовать, как быть, может, тебе в целом что-то непонятно. Поставьте... Ух. Секундочку. Поставьте плюсик, если кому прям хочется, чтобы я именно его ситуацию доразобрал. Вот этим мы сегодня и займемся. Супер. Итак, ну что, я начинаю. Если какие-то вопросы, истории, то уже пиши их в чате. Их тоже разберем. Итак, первая история. Женя. Уже полгода, болит нога, прошла врачей и анализы, никто не может сказать, что с ногой. Боль ужасная, хромает, понимает, что здесь психосоматика. На игре выяснила, что причина страх. Копнула глубже, пришел инсайт, что по-прежнему боюсь чужого мнения. Здесь сделаю оговорочку, да, что ну, я вообще за медицину. То есть в том смысле, что, конечно, надо ходить к врачам, лечиться, если что-то такое прям проблемное и серьезное. Другой вопрос, что с некоторыми моментами ты... Да что ж такое? С некоторыми моментами ты порой приходишь, даешь анализ, но вообще не получаешь каких-то значимых результатов. И здесь еще что интересно, что многие люди вообще скептически относятся вот к истории с тем, что психология может влиять на тело там, и так далее. Вот поставьте двойку, у кого к этому скепсис, тройку наоборот, кто к этому очень открыто относится. В моей жизни так произошло, что у меня просто не осталось места скепсису, потому что, ну, кто читал, кто не читал мою историю, я все время сломал спину, и так как медицина мне не дала каких-то ощутимых значимых результатов, хотя я очень старался в этом наладить с ней отношения, то при всем моем устоявшемся к уважении к медицине, я также для себя открыл, что психология и психосоматика как таковая имеет не просто место, а имеет очень существенное значение, потому что во многом только благодаря именно работе через психологию я, например, в свое время восстановил позвоночник, возможность ходить и даже заниматься спортом. И у меня, ну просто, как бы, как вы понимаете, ввиду такого жизненного опыта не могло остаться каких-то сомнений о том, работает это, не работает и так далее. Могу сказать, что это точно работает, по моему опыту, это точно является хорошим усилением к тому, что происходит в принципе, как ты кроме этого восстанавливаешь свое здоровье, если есть какие-то проблемы. В общем, продолжим. Пришел инсайт, что по-прежнему боится чужого мнения, а что подумают, что скажут, и как следствие страх потери работы, отношений близкого человека, потери себя. Внутренний профессор долгое время твердил, ты независима от чужого мнения, ты же прокачалась в этом отношении. А вчера поняла, что нет. Да, стала меньше зависима внешне, но внутри страх потери не ушел. И вчера состояние ухудшилось, полностью нога отказалась работать. Вчерашняя практика «дождь» вообще не зашла, просто трясло от собственного бессилия. Вопрос, что делает не так? Разобралась в причине страха осуждения, как его проработать? Как бороться с отчаянием? Вроде первый-третий день хорошо было, а вчера было значительное ухудшение. Ну, тут сразу много вопросов и много нюансов, поэтому буду на них отвечать по очереди. Давайте так, вот каждую историю, которую я буду разбирать, понятно, что она будет у многих откликаться, да, потому что все мы люди, и так или иначе многие вопросы будут пересекаться. То есть какие-то из разборов будут не про тебя вообще, какие-то из разборов будут прям вот в точку про тебя, какие-то так, по касательной. Давайте опять же договоримся, ну, писать что-нибудь из серии, вот это про меня, или у меня такое же, просто чтобы была какая-то динамика, и было видно, кому это вообще актуально. Я от этого буду отталкиваться, понимая, насколько глубоко и широко это надо раскрывать. Как всегда, если какие-то инсайты во время разборов, ну вот восклицательные знаки, наша с тобой такая привычная коммуникация, привычный формат разговора на вебинарах. Итак, первое и вот важное и интересное, я об этом уже упоминал во время игры, но сейчас хочу еще раз на этом остановиться, потому что здесь как раз это упомянуто. Вот есть такой трюк внутреннего профессора, когда он тебе говорит, что ты с чем-то уже разобрался, что у тебя с этим все хорошо. И вот это повсеместно встречается, и очень часто люди реально годами имеют какие-то проблемы просто из-за того, что внутренний профессор их обманывает. Он им говорит, как будто все хорошо, в то время как на самом деле, ну, или ничего не поменялось, или поменялось, но очень несущественно. Поставьте плюсики, кому вот эта история знакома. Вот здесь Женя описывает, что безусловно, были явно какие-то видимые изменения, которые дали основание считать так, что с этим страхом чужого мнения что-то поменялось. Но раз ситуация не изменилась, этот инсайт пришел, значит, скорее всего, долгое время это просто не проверялось. Очень важно, чтобы вы проверяли, действительно вы разобрались с чем-то или не разобрались с чем-то. Ну вот смотрите, вы если готовите себе какое-то блюдо, да, вот пошел, пошла, ты сделала себе яичницу. Ты же не просто вот приготовив что-то, делаешь вывод, у меня получилось вкусное, отличное блюдо. Нет, ты проверишь, попробуешь и убедишься, оно действительно вкусное или это вообще не стоит есть. Верно? Так и тут. Очень опасно полагаться на мнение о том, что ты проработал какой-то страх только благодаря тому, что ты что-то понял, словил какой-то инсайт. Или только потому, что тебе как-то полегчало. Или только потому, что разок у тебя эта реакция не произошла. Угу. Вот это очень важно осознавать. То есть надо реально себя проверять, потому что все эти внутренние персонажи, они постоянно пытаются вот как-то уйти от того, чтобы сталкиваться с реальной историей. Что такое проработанный страх осуждения? Кому вообще интересно, поставьте сотню. Как выглядит проработанный страх осуждения, который тебя вот, ну, не трогает по-настоящему? Потому что, ну вот опять же, в свое время, там, когда вот я сломал позвоночник, мне пришлось вообще через, ну как бы, появилось много заморочек на этом фоне, скажем так. И мне пришлось пройти достаточно такой длительный путь в течение нескольких лет по восстановлению, там, скажем, веры в себя, вообще самооценки, уверенности и того, как вот с этой новой изменившейся ситуацией в жизни вообще дальше стремительно, радостно и уверенно куда-то двигаться. Потому что, ну, были этапы, когда было грустно совсем. И вот здесь очень, ну, важно видеть и понимать точку А, в которой ты находишься, и точку Б, к которой тебе нужно прийти. Очень часто принимается поспешное решение, поспешный вывод о том, что все получилось. Мол, был какой-то эмоциональный всплеск, стало как-то хорошо, и я теперь думаю, что страх ушел. Нет, так это не работает. Что такое отсутствие страха осуждения? Это когда, во-первых, тебе легко и комфортно публично выступать. Ну, например, то есть публичное выступление не вызывает у тебя никакого напряжения, никакого дискомфорта, а может быть даже радует. Это когда тебя критикуют, когда тебе говорят совершенно разные негативные, может быть, вещи, и при этом тебе абсолютно нормально и абсолютно комфортно. То есть вот есть люди, которым вообще пофигу, кто и что о них говорит. внимание, даже если это какие-то важные, значимые или, может быть, даже близкие люди, даже если критикуют они, тебе достаточно ровно, тебе спокойно, это не задевает тебя, это не цепляет тебя, там, тебе не больно и так далее. Дальше. Это полное отсутствие размышлений о том, ну, по крайней мере, таких переживающих размышлений о том, что о тебе подумают. То есть, если тебе нужно сформировать, не знаю, какую-то восприятие, какой-то образ, ну, может быть, там, профессиональный в твоей сфере или еще как, ты, конечно, можешь об этом подумать, но это точно не имеет под собой природу переживаний. Если же ты начинаешь мыслить о том, что обо мне подумают, если ты напрягаешься, если ты испытываешь по этому поводу стресс, если ты переживаешь... Да, кстати, вот все, что я сейчас сказал, вот по поводу, как себя можно легко чувствовать в одних, других, третьих ситуациях, да, это абсолютно реально. То есть, чтобы вы понимали, это не какая-то мифическая работа. Это, ну, определенный просто объем проработок, которые нужно проделать. Безусловно, это нужно, для этого есть специальные инструменты, это специальная процедура, а не просто почитать книги. Вообще, психология такая очень интересная область. Я к этому с искренним, ну, восторгом и радостью отношусь, что вот когда вы приходите к какому-то профессионалу, например, вы же не пытаетесь сами себе, не знаю, там, зуб сверлить, там, еще что-нибудь, вот, операцию там где-нибудь на плече хотя бы, не говоря уже про внутренние органы проводить, вот, а психология почему-то, ну, вот, сформированное такое представление, что это можно все проделать самостоятельно. Ну, можно, конечно. То есть, вот помните, вот я забыл, кто из врачей сам себе операцию проводил. Такое тоже можно. Другой вопрос о сложности этой процедуры и о рисках. О рисках в том, ну, получается это или нет. Так вот, все вот эти процессы, которые я описал, как себя можно чувствовать, они абсолютно реальны. Более того, если у тебя есть страх осуждения, то могу сказать, что просто при правильном подходе, при вот действии по технологии, тебя отделяет вот наличие страха осуждения от его отсутствия 2-3 недели правильной работы по технологии. В случае как бы работы еще вместе, то есть если, например, мы с тобой вместе там работаем над этим, да, то и вовсе тебя от этого отделяет там неделя, может, полторы. Как-то так. То есть это очень быстро, хотя при этом ты живешь с этим в течение всей своей жизни. И одна из причин еще и заключается в том, что тебе каждый раз, как только у тебя малюсенький шаг вперед получается, паук Антон сразу на ухо нашептывает, что все, вообще теперь супер классно, теперь все супер прекрасно. Нет, в общем, на этом себя нужно регулярно ловить и нужно реально проверять. Каждый твой страх, если он действительно проходит, это значит, что в ситуациях, где до этого было страшно, не страшно. И в ситуациях, которые 10 раз жестче, не страшно тоже. Не только не страшно, а нет вообще напряжения. То есть тебе в них комфортно, тебе в них легко. Да? То есть, например, вот давайте такой пример. Вот у кого есть страх по поводу денег? Вот про поясницу, опять же, вот. И сейчас пишут, и кто-то до этого писал. У кого есть переживания там, ну вот, хватит денег, не хватит денег, придут деньги, не придут деньги, вот такого рода. Поставьте 900. Вот смотрите, простой, но просто для всех, для очень многих, понятный, известный пример. Вот есть часто у человека переживание о том, что у него там что-то будет не так с деньгами. Это, кстати, переживание часто приводит именно к финансовому потолку, потому что, ну, есть много последствий этого страха, из-за которых ты не делаешь действия, которые тебе дают денег, из-за которых ты отталкиваешь деньги, которые к тебе могут прийти, из-за которых ты саботируешь, из-за которых ты тратишь нервы, энергию и так далее, вот именно в теме денег. И, конечно же, его надо проработать, чтобы денежный потолок пробить. Как это выглядит? И как здесь обычно люди ловятся, да, например, есть какая-то конкретная сумма, по поводу которой ты переживаешь, там, что она там у тебя пропадет, или что к тебе не вернутся какие-то там вложенные там во что-то деньги. И ты это чувствуешь, ты это понимаешь, у тебя много переживаний, но может случиться так, что ты все-таки, ну, как-то это проработаешь, конкретно эту сумму, эту ситуацию, тебе начнет немножко легчать. То есть ты больше не переживаешь за там те же самые деньги, не знаю, ну, допустим, это там было там 1020 или там 1050 или 1100, да, и ты по этому поводу уже не переживаешь. Поставьте плюс, у кого такое было, какие-то конкретные суммы тебя смущали, а потом они перестали тебя смущать. Но как себя нужно проверить? А вот если взять сумму в два раза больше, переживание все еще остается или его нет? Вот, может, вы не в курсе, но есть люди, которые могут вообще любыми суммами оперировать, и у них ничего не ёкает. То есть, вплоть до того, что его там накопление всей его жизни, вот он сейчас их там ставит на кон или ими как-то оперирует, да, для кого-то, например, поехать купить квартиру, это вообще, это огромнейший стресс, это из серии, то есть, особенно если это деньги значимые для человека, да, и он покупает такую хорошую квартиру, о которой, или дом, о котором прям всю жизнь, вот там он ее копил сколько-то лет, да, и вот он приезжает. И вот он, если он эти деньги везет, то для него это вообще, то есть вот у него ощущение, что он в каком-то фильме, и вот где-то сейчас что-то начнет происходить. Но это может быть большим переживанием, стрессом, нервами. Человек там к этому готовится, проверяет, перепроверяет. А есть люди, которые вообще в легкую, не напрягаясь, не переживая, совершают такие сделки, им абсолютно комфортно. Представляете? И вот так себя можно проверить. А если ситуация будет более масштабной, если ситуация будет более сильной, это прошло или нет? Нередко еще бывает как, что у тебя раньше был страх, потому что реально были какие-то угрозы. Потом угрозы ушли, и у тебя ушло это переживание. Внимание, у тебя не страх пропал, у тебя пропало то, что провоцировало этот страх. Поставьте плюсик, если понятно, о чем речь. Ну вот, например, да, у тебя были какие-то отношения. В этих отношениях там он или она что-то делал там неправильно, например, на твой взгляд, как тебе казалось. И по этому поводу у тебя было много обид, да? А потом эти отношения закончились. Ну, ты, например, от него ушла, или ты от нее ушел, или тебя там бросили, да? Эти отношения закончились, и, внимание, не на кого обижаться. Естественно, в твоей жизни обид стало меньше. Но это не значит, что обидчивость как-то проработана. Нет, наоборот, вполне возможно, что эта твоя обидчивость, она просто отложена на какое-то время до будущих отношений, в которых все, как правило, еще больше силы всплывет. Потому что вместо того, чтобы решить причину, проработать причину этих обид, вместо этого была устранена внешняя причина обидчивости, и, скорее всего, обидчивость только усилилась. Вот так это работает. То же самое касается денег. Вот как бывает, у человека какие-то страхи, переживания по поводу денег. Он в итоге говорит, не буду я заниматься там своим делом, а дня вообще нервотрепка, лучше пойду спокойно там на работу. Или вообще возьму паузу. Да? То есть паузу, потом что-то новое стартану. Или кто-то говорит, уволюсь с работы, а то здесь ну, вообще неадекватное, не знаю, начальство, очень плохо. Отдохну, устроюсь в новое место. Он отдыхает, устраивается в новое место, а потом его накрывает еще больше, еще сильнее. У кого такое было, поставьте 100. Опять же, дело в том, что причина вообще не была проработана. И вот в тот момент, когда ты отдыхаешь, ну, естественно, стресс ушел. Стресс ушел, потому что ты не взаимодействуешь с жизнью, скажем так, вот с этими контекстами жизни, которые тебя до этого напрягали. Но если ты эти контексты не собираешься в целом вычеркивать из своей жизни, например, там бизнес, работу, отношения, то, естественно, как только ты снова к ним подключишься, так как ты до сих пор не научился или не научилась с ними спокойно взаимодействовать в хорошем состоянии, в потоке, то, естественно, тебя снова начнет бомбить. Вот такая простая логика. И вот сразу тоже хочется сделать такую небольшую отсылку. Вот я перед занятием как раз читал ваши ответы на задания, на предзадания. Вот я видел очень много таких реплик, как «надо выключить паука Антона». Вот кто вообще делал такие выводы после занятия? Поставьте десятку. Мне кажется, ребята, вы просто пропустили то, что я говорил. Я даже вот в комментариях тем, кто так писал, я прям спрашивал, как ты собираешься это сделать? Ну, это же на самом-то деле интересно, потому что я об этом говорил, но напомню. Паук Антон и вот эта вот система безопасности, она невыключаема. То есть она просто сделает так, чтобы он тебя не уводил в сторону, у тебя, я во всяком случае не знаю как, не получается. Все дело в том, что единственный способ, как действительно сделать так, чтобы паук Антон перестал над тобой вот эти все трюки проводить, заключается не в том, чтобы перестать его слушать, а в том, чтобы убрать повод, по которому он включается. То есть у тебя не получится просто перехитрить его. Он реально очень хитрый парень. Вот кто замечал, паук Антон, он профессионал в своем деле. Он на протяжении всей своей жизни учится отговаривать одного конкретного человека. Это вот тот голос, который тренируется всю жизнь именно под тебя. И он это делает очень качественно, разве нет? И штука в том, чтобы это перестало тебя вот уводить в сторону от твоих целей, от твоих желаний, заключается в том, чтобы убрать ту эмоциональную причину, из-за которой это происходит. Иначе, ну, посмотрите вокруг, неужели вы не замечаете? Люди живут с одними и теми же заморочками всю свою жизнь. Поставьте, пожалуйста, сейчас 300, кто замечает это, что огромное количество людей вокруг с одними и теми же заморочками живут практически всю свою жизнь. То есть страхи, которые на самом деле можно проработать там за неделю, две, три, ну, в таком неспешном режиме, не знаю, за месяц, люди живут с ними десятилетиями. Это не преувеличение, не знаю, я не сгущаю краски, это факт. Я, по крайней мере, это наблюдаю регулярно, и не только в своей профессиональной деятельности. просто глядя по сторонам, глядя вокруг. Мне, например, вот в разрезе моей работы очень интересно смотреть разные интервью разных интересных там ребят, успешных, известных и так далее. И также видно, какие заморочки вот у этих ребят, они их открыто демонстрируют там в любых интервью, в любых рассказах о себе. Какие-то из них их мотивируют, какие-то не мотивируют, просто портят жизнь. Какие-то мотивируют, но при этом портят жизнь и так далее. Как-то так. Окей, поехали дальше. В общем, разобрались, да, стало меньше зависимо, но внутри страх не ушел, и это очень важно. Вот тут Юрий, когда будет разбор? Разбор в процессе, Юрий. И вчера состояние ухудшилось, нога полностью отказалась работать. Смотри, вот здесь очень важный момент. Очень часто происходит так, что ты не хочешь сталкиваться с тем, что тебе неприятно, и ты от этого отдаляешься. Как это происходит классически? Ты вообще не трогаешь проблему, ты не трогаешь страх. Ты убираешь из жизни того, кто тебя к этой теме подводит. Там, ты разрываешь какие-то отношения, или ты уходишь с работы, которые тебя напрягают. Или вот очень часто, например, в бизнесе ты не выходишь на новый уровень, или ты никак не решаешься уволиться, ты никак не решаешься начать работать на себя и так далее, потому что там тебе придется столкнуться с этим страхом. Поставьте плюсы, кому понятно. Чем интересна игра? И почему я вам с самого начала говорю, что у вас начнет включаться сопротивление, и это нормально, и вам нужно реально себя возвращать, потому что у вас все время будут голоса в голове о том, что давай забьем, да все уже нормально, у нас все получилось, все классно, времени нет, и так далее, и так далее. Нам сейчас это не надо, потом когда-нибудь там через какое-то время вернемся. Все это защитная реакция от того, чтобы столкнуться с тем, что тебе нужно поменять, потому что то, что тебе нужно поменять, оно часто сопряжено с чем-то там неприкольным и неприятным для тебя. Поставьте плюсики, кому эта логика понятна. И когда все-таки ты туда начинаешь прорываться, особенно если у тебя там реально какие-то серьезные проблемы, то это нормально, что проблема, которая там есть, она может активироваться. Это как будто вот ты, у тебя там тебе нужно как-то прочистить рану. С одной стороны, прочистить рану это положительное действие, да, потом она у тебя быстрее заживет. Но с другой стороны, когда ты начинаешь это делать, у тебя от этого поначалу становится только больнее. Если мы говорим про такую историю, когда уже есть явная психосоматика, то, естественно, это выражается в том, что вот это психосоматическое явление, оно у тебя усиливается. То есть, как бы ты входишь вот в ту проблему. Причем особенно это проявляется, если ты входишь нехотя. То есть, одно дело, когда ты честно начинаешь задавать себе опросы, разбираться, что там. Другое дело, когда ты туда скорее как бы так заходишь, но знаешь, вот так вот прям, ну, нет, нет. Скорее случайно получается, чем ты это делаешь осознанно. Тогда происходит именно это. Вопрос, что делаешь не так? Первое, ты ничего там просто не делаешь, то есть ты скорее входишь в эту комнату и просто там стоишь. Вот судя по тому, что, по крайней мере, ты описываешь, никаких действий я здесь не вижу в принципе. Дальше вот Женя пишет, что разобралась в причине страха осуждения, как его проработать. Я не очень увидел в этом тексте, Жень, где ты разобралась в причине страха осуждения. То есть вот во всем этом тексте нету ответа на вопрос, какая причина страха осуждения. То есть из того, что я вижу в том, что ты здесь пишешь, ты это даже не начинала делать. Как-то так. Вот смотрите, кому вообще интересна тема страха, поставьте 20. Вот напишите просто навскидку, какие у вас есть страхи и как вы видите причины, почему, как вы думаете, у вас там эти страхи есть. У нас, кстати, будет еще, возможно, бонусное занятие по страхам. Если интересно, можете написать, я, может, проведу на следующей неделе тоже еще бонусное. Так вот, страхи на самом деле несложная штука. Другой вопрос, что практически никто не знает, как с ними работать. И просто копаешь не туда. То есть очень важно проверять, прошел у тебя страх или нет. Если не прошел, ты делаешь просто что-то не то. Работать надо именно с причиной. Другой вопрос, что ты считаешь причиной. Потому что если ты причиной считаешь что-то не то, то всегда будет проблема. Вот и все. Как-то так. Как бороться с отчаянием? Вот тут совсем другой вопрос, да, еще дополнительный. Ну, с отчаянием очень просто. Отчаяние – это, как правило, когда ты не видишь выхода, и когда ты находишься в убежденности и веришь, что ничего не будет получаться, что это прям все, конец и итог. Соответственно, нужно себе прорисовать перспективы, как оттуда выходить, разобраться с этим – это раз. Дальше нужно эмоционально трансформировать вот это неверие в готовность действовать. Ну, это звучит, будет очень просто, но как бы это надо проделать, разумеется, на практике. То есть это эмоциональный перевод состояния. Вот мы с вами разбирали пока только одну базовую практику, это базовую практику поддержки. Есть другие базовые практики, которые переводят в том числе и состояние отчаяния. Вот, и есть отдельная базовая практика по поводу веры. Как-то так. Угу. Вот. Ну вот, также ты пишешь, да, что первый третий день хорошо, а вчера ухудшение значительно. Просто первый третий день они были для тебя комфортными темами, а это пошла одна из тем, которая тебе некомфортна. Но штука как раз в том, что это и есть какая тема для очень большого твоего прорыва. Дальше просто вопрос, можно как бы от этого, ну, типа, отвернуться, сказать, пусть лучше нога пройдет, но зато будет дальше, ну, как бы пройдет, перестать это ухудшение быть, да, ну и будет там дальше хромать. Либо можно пойти разобраться с этим и тогда как бы вообще решить вопрос. Как-то так. Теперь по поводу причин. Ну вот кто-то написал, вот сами страхи написали. Какие причины-то, ребят, как вы видите? Женя вот пока вообще ничего не написала. Вот смотрите, любой страх, очень кратко, любой страх завязан на том, как ты будешь относиться к себе, к жизни или к людям. Поставьте плюсик, если это понятно. Ну, это прям основополагающая мысль. На удивление, она в классических трудах по психологии, психотерапии не раскрывается вовсе. Это очень странно, на мой, по крайней мере, взгляд. Я в свое время, да и сейчас, но уже реже, написал и по всему СНГ летал с тренингом «Настоящая уверенность», на котором как раз прорабатывал страхи и, подбирая разные методологии работы со страхами, я в итоге пришел к тому, что доработал, доразработал свою, потому что действительно эффективного, быстрого метода проработки страхов я так и не нашел. Но в своей практике я нашел и придумал очень простую методу, которая при этом позволяет делать это быстро. И ее основное, как бы, соль и достоинство заключается в том, что мы определяем причины и с чем мы начинаем работать. Вот смотрите, просто приведу примеры. Что такое страх одиночества? Это когда ты оказываешься одна, и в этот момент ты начинаешь реально говорить: ой, как плохо, как все ужасно. Мне прям, ну, это прям все очень плохо. Я такая бедняжка. Ну, почему я одна? Почему я без него? И так далее, и так далее. Поставьте 20, если понятно, о чем я говорю. То есть ты реально начинаешь унывать, ты начинаешь отчаиваться, и ты начинаешь заниматься таким конкретным самобичеванием собственной жизни. Возьмем, например, вот там Айна пишет, да, страх нищеты. Что это такое? Это, как правило, когда ты представляешь какую-то историю о том, что вот денег не будет, не обязательно нищета, ну просто там потеря денег, да, и тебе кажется, что в этой ситуации ты ничего не сможешь сделать, ты будешь чувствовать бессилие, тебе будет плохо, ты, может, будешь чувствовать себя, ну, тебе будет стыдно, ты будешь чувствовать себя виноватой, вот все подобное. То есть ты будешь себя стыдить, винить, ругать и так далее, и так далее. Понятна логика? Возьмем другое, да? Страх не реализоваться. Что это значит? Это значит, что ты размышляешь, то есть когда ты сталкиваешься с тем, что у тебя нет результатов, ты не можешь на это спокойно смотреть, составлять планы, шаг за шагом двигаться дальше. Нет. Когда ты сталкиваешься с тем, что у тебя нет результатов, ты опять же начинаешь себя или винить, или начинаешь себя стыдить, или говорить себе, что с тобой что-то не так, что ты неполноценный и так далее, и так далее. Если кому-то это знакомо, поставьте сотню. Понятна логика? То есть разные страхи – это разные включающиеся вирусы в этих конкретных ситуациях. То есть ты не можешь относиться в таких ситуациях с любовью, с радостью, к себе, к жизни, к людям. Нет. В эти моменты включается пу-пу. И чтобы этого не было, нужно устранить осадок, который уже сильно накопился, из-за которого страх на самом деле появляется, и убрать эту привычку, трансформировать вирус. Трансформировать вирус не так просто, как кажется. То есть вот в этом действительно загвоздка, да, то есть в этом и есть работа. Если бы это было бы так просто, то получается вот вся индустрия там психологов, коучей, людей вообще, которые помогают что-то там проработать и разобрать, их, ну, как бы на самом деле она и не была бы нужна, если бы все было бы вот прям так элементарно. Но штука в том, что если работать вообще еще и не с этой причиной, а с чем-то другим, то результата не будет вовсе. И это приводит как раз к тому, что люди всю жизнь со своими страхами, там, они как-то борются и бодаются. Вот самый такой яркий пример. Я однажды работал с клиентом, он профессиональный парашютист. Да, получается. В общем, он профессионально, он не занимается, вот, когда ты надеваешь, как же называется-то? В общем, когда ты летаешь в костюме с крыльями, и когда ты прыгаешь с парашютом. И он занимается этим профессионально. Он уже много лет прыгает, но тем не менее, на протяжении всех этих лет у него есть страх. Страх прыжка, представляешь? То есть ты регулярно прыгаешь, там выпрыгиваешь из самолета или прыгаешь с горы, летаешь, но тебе постоянно страшно. Ну это же жесть. Так же не должно быть. Причем как у него это обычно? Когда он начинает сезон, ему страшно, потом он напрыгивает, у него этот страх на какое-то время отходит, все супер, то есть ему нормально, комфортно. Потом у него перерыв, и как только начинается новый сезон, снова та же самая история. Ну, так же не должно быть. Тем не менее, многие именно в таком ключе живут со страхами. Вот поставьте 300, кому это знакомо, что у вас есть страх к каким-то регулярным задачам, которые у вас есть, и вы в итоге постоянно с ним соприкасаетесь, постоянно с ним сталкиваетесь. Теперь, если говорить именно про осуждение. Как правило, за осуждением нужно, во-первых, поспрашивать себя, какой ты себя чувствуешь, что ты испытываешь, когда там тебя осуждают и критикуют. Но чаще всего это спрятанное за ней, во-первых, твое собственное чувство вины, во-вторых, это может быть чувство неполноценности, это претензии, это осуждение по отношению к самой себе. То есть, как это работает? Ты сама не против себе сказать, что с тобой что-то не так. Как только еще кто-то другой тебе для этого дает повод, то есть он говорит, ага, я знаю про тебя что-то, да, у тебя это сразу включается максимально интенсивно. Если вот кто себя в этом узнает, и понятно, поставьте плюсик. Как-то так. Ярослав спрашивает, зачем заниматься какими-то вещами, если ты получаешь от них дискомфорт? Вполне возможно, что они ведут к той цели, которая тебе интересна. Очень просто. Ну вот, например, ты там хочешь развить свое дело, или ты хочешь какую-то счастливую семью, но на протяжении, на пути и туда тебе предстоит столкнуться с большим количеством задач, которые могут вызывать в моменте дискомфорт. Вот и все. Но вместе с тем глобальная большая цель и сама путь, она тебе очень радостна, приятна и нравится. Другой вопрос, что любой большой путь, любая большая цель, она в себе внутри содержит много подзадач. Далеко не все из них тебе могут быть комфортны и радостны. Как-то так. Опять же, это не значит, что они тебе некомфортны, нерадостны по умолчанию. Это может быть связано именно с какими-то страхами, с какими-то переживаниями, и стоит разобраться с ними, и все будет окей. Вот. И это, кстати, одна из причин, почему многие люди отказываются от каких-то очень перспективных для себя действий, от каких-то очень кайфовых занятий, которые на самом деле их радуют, но просто потому, что включался какой-то страх. Как-то так. Очень многие там из-за того же страха, из-за какого-то переживания отказывались от реализации в собственных мечтах, устремлениях и прочего. Кто-то просто из-за страха, кто-то потому, что делал очень ошибочный вывод о том, что это не твое. Вот Света, по-моему, писала как раз в предзаданиях, там такой очень яркий момент был. Она в инсайтах писала, что поняла, что очень от многих интересных для нее начинаний в жизни отказалась просто потому, что там включались вирусы и включался накопленный стресс. На самом деле, ей там было интересно, ей это нравилось, но она это сливала, она от этого отказывалась просто потому, что становилось эмоционально тяжело, и она делала вывод, что это просто не ее. Как-то так. Женя вот пишет, что очень плохо себя чувствует после критики, даже малейшей. Вот на что я тебе как раз рекомендую, Женя, обратить внимание, что, скорее всего, когда тебя критикуют, у тебя включается критика к себе. То есть ты начинаешь по отношению к себе проявлять какой-то негатив. И вот поставь плюс или минус на мое утверждение, что ты без других людей к себе, в общем-то, претензии периодически выбрасываешь. Периодически это так тонко говорю о том, что это происходит очень часто. И вот если у тебя и так есть чувство вины, и так есть претензии какие-то к себе, у тебя и так есть какое-то, может, чувство такого долга очень такое, перегруженное, да, чрезмерное, то, естественно, когда кто-то тебе еще дает повод сюда, то становится еще сложнее. Так, ну что, поехали дальше. Я себе позволю достаточно много и пространно, учитывая общее количество историй, но вот я смотрю, кто-то уже в чат донаписал, поэтому давайте будем двигаться уже более оперативно. Если было полезно, восклицательные знаки. Если есть что здесь уточнить, спрашивайте. Поехали. Могу. Вот, да, Вероника верно подмечает, что как в том-то и в суть, ребята, да, что вот Вероника пишет, что наоборот от критики заводится, энергия прет. В этом и суть, вот как наше мышление запрограммировано, как запрограммированы реакции, что у каждого свое. И это совершенно нормально, что на одно и то же кто-то реагирует энергией, а кто-то реагирует сливом энергии. И то как раз... Чему я обучаю, то, в чем я помогаю разобраться, это как раз-таки как перепрограммировать себя так, чтобы у тебя это работало как надо. Не так, как вот сейчас, когда энергия уходит, да, а так, как работало как надо. И штука в том, что у тебя, может быть, нет той проблемы, которая есть там у другого человека, но есть своя, которая мешает тебе именно в твоей ситуации. Как-то так. Могу напутать с ударением, поэтому заранее приношу извинения, если что, наугад. Жансулу пишет, здравствуйте, почувствовал немного лучше. И сел учить иностранный язык после практик. Во время изучения четко слышала в голове голос, который говорит, это сложно, пойдем лучше полежим или фильм посмотрим. Вот, кстати, четкий вирус, да? Ситуация такая. Была мечта стать актрисой. Нужно выучить 2 языка, пройти курс актерского мастерства, заняться фигурой, танцами. Плюс 5 курсов по личному развитию, 2 марафона. Еще нужно работать и планировать свой курс. В итоге, когда смотрит на весь этот список дел, ничего не делает. Нет сил, энергии, работает... как уже обсуждалось, когда энергия заканчивается или когда сильно припрет. Последние 4 месяца весь день спит, график сбит. смотрит фильмы, легче не становится, больше злится на себя. Когда делала практику, поняла, что есть страх перетрудиться или опыт, что языки тяжело даются. И уже садится с мыслью, что сейчас будет очень сложно. Подскажите, как вернуть себе энергию, вставать радостно по утрам, переделать все дела и чувствовать удовлетворение и продвижение? Как вам такая комбинация вообще? Кто что напишет? Просто даже интересно. У меня есть ответ, он очень короткий. Никак. Вот во всей этой ситуации, отвечая на вопрос, как вернуть, никак. Почему я, казалось бы, даю такой странный ответ? Дело в том, что вот во всей этой ситуации, если тебя интересует такой короткий ответ, типа какая-то фишка, как вернуть, никак, короткого пути я здесь просто не вижу. Во-первых, ты себя очень сильно перегружаешь. То есть первое, ну, если уже отвечать по существу, первое, нужно вычеркнуть отсюда 2/3 в лучшем случае, а то и больше, просто чтобы себя не перегружать, потому что, судя по всему, ты на себя набираешь столько, сколько в тебя просто не влезает. Ну, это же очевидно. Слишком много. Зачем к тому же тебе? То есть очень часто бывает так, у тебя голова хочет, говорит, нужно мне больше, нужно больше золота. Пытается набрать больше всего, больше обучения, больше работы, больше одного, другого, третьего, но она не считает, не соизмеряет с тем, сколько на самом деле это реально. В таких случаях происходит просто турбозавал. Это раз. Во-вторых, обязательно нужно проработать с отношением к себе, потому что если происходит злость, не происходит поддержки, вообще 4 месяца вот так происходит, как ты пишешь, значит там ну просто давно уже все очень плохо. Надо с этим просто разбираться. Здесь нет такого, что типа просто добавь воды. Здесь нужно брать и по пунктам работать со всеми этими эмоциями. Раз. Реорганизовывать вообще твое время. Два. И разбираться вот с этими установками, с этими страхами, которые тебе мешают. Три. Потому что уже на фоне такого неадекватного подхода к себе, разумеется, накапливается определенный стресс и осадок. Вот то замечает, что чем больше вы себя пытаетесь принудить, заставить и так далее, чем больше вы в этом режиме находитесь, если вы не получаете быстро результатов и не можете позволить себе потом быстро отдохнуть, это приводит к тому, что у вас это сопротивление становится прям таким колоссальным. Поставьте 10. Оно само не пройдет. И какой-то одной волшебной мантры, чтобы оно ушло, просто нет. Можно долго в это упираться, но на самом деле здесь нужна комплексная работа. Поэтому, отвечая на вопрос вот так коротко, да, никак, отвечая чуть более подробно, это нужно полностью реорганизовать свое время, вычеркнуть много этих лишних задач, проработать отношение к себе, чтобы перестать на себя злиться, начать себя там поддерживать, начать себя признавать, начать себя ценить. Если вот эта мечта, она вообще актуальна, то составить план ее достижения и начать по плану двигаться, потому что иначе это не реализуется. Вот, и дальше вот еще по скриптам, из-за того, что делаю по чуть-чуть или совсем ничего не делаю, уже не чувствую, чем хочу заниматься по жизни, такое чувство, что вообще ничего не хочется делать. Так оно и будет, так это и работает, когда ты себя так перегружаешь и напрягаешь, ты вообще перестаешь чувствовать что-то, вообще ничего не хочется, ты просто деградируешь в этом смысле, тебе становится вообще никак. И может показаться, что я как будто схожу с этого ответа, съезжаю с него, не отвечаю, нет. Я считаю, что я отвечаю, это самое полезное и ценное в этой ситуации. Кто тебе еще вот так возьмет и просто честно скажет, что то, что ты делаешь, это полная хрень. Согласитесь, иногда очень важно просто осознать и посмотреть, что то, что ты делаешь, оно вообще против тебя же. И в этой ситуации это вот такой классический вариант, когда это именно так. Когда ты набираешь на себя огромную кучу всего, и эта куча всего тебя просто придавливает. И кроме того, ты еще добиваешь себя там разным негативом и так далее. Поэтому вот, не знаю, насколько этот ответ понравится, но это качественный совет. Дальше. Следующее. Катерина. Зовут Катя, 26, последние 2 года провела в фоновом стрессе. Постоянно переживала из-за ситуации со здоровьем ребенка. Сначала восприняла сложность как задачу, был энтузиазм, видела перспективу развития и укрепления семьи. Начались упреки, серьезные отношения со стороны критика. Стала сомневаться в себе, в адекватности восприятия, решений. Перестала доверять чувствам, интуиции. Очень переживала за будущее, потому что прогнозов никто не давал. Сможет ли ребенок социализироваться? Страдали отношения с ребенком. Набрала вес. После работы с психологом научилась себе доверять. Все как-то начало налаживаться. Но обнаружила пустоту в жизни. Жила проблемами, мышление стало туннельным. А тут свобода. Но не знаю, что запланировать на завтра. Поселилась в сериалах, в мыслях саморазвития. Исчезла дружба. Хочется вернуться к жизни, приобрести себя заново, увидеть какие-то личные результаты, почувствовать себя полноценной личностью, перестать реагировать на критику, которая до сих пор поступает от некоторых родственников. Хоть и перестала читать чужую оценку объективной и важной, она ранит, и приписывание того, чего нет, ожидания в мою сторону. Плюс зависит от мнения и настроения мужа. Вот, к сожалению, в этой истории нет вопроса. Поэтому могу только вот, ну вот если вот хочется вернуться к жизни. Первое важное для многих, я думаю, по поводу отношений, вот поставьте плюсики, кому вообще вот тема критики и особенно переживания по поводу ребенка и тема критики от родных, близких, там мужа, например, или жены, вообще особенно важны. Есть такое отдельное качество в отношениях, очень важное и крайне невероятно сложное, и к которому приходят часто только с годами, потому что если отдельно им не заниматься и не развивать, оно очень с трудом развивается, потому что замыкаешься в этих переживаниях. Кроме того, оно очень противоречивое, потому что особенно для матери вполне естественная как раз забота, и для многих эта забота выливается в переживания о своем ребенке. Но есть такое очень интересное качество. Вот сейчас просто, что вы скажете? Похоже на правду или нет? Что в любых отношениях мы так или иначе сталкиваемся с тем, что нашим близким людям где-то плохо. Ну, то есть, что смотрите, вот ты в любых отношениях, и в отношениях жены с мужем, мужа с женой, тем более с детьми, там, с родителями, с кем угодно, в любых отношениях ты периодически наблюдаешь, как другой человек страдает. Поставьте десятку, кто согласен с этим фактом. То есть другому человеку плохо по разным поводам. То есть это его заморочки или это какие-то проблемы у него серьезные в жизни или еще что-то. Но другому человеку плохо. И вот в чем проблема. Проблема заключается в том, если глядя на то, как другому человеку плохо, тебе тоже начинает становиться плохо. Причем, внимание, здесь кому-то может показаться, что я призываю к отсутствию сострадания. Нет. Я говорю о том, когда включаются именно твои заморочки. То есть, например, ты видишь, как другому плохо, и начинаешь чувствовать себя виноватой. Поставьте десятку, у кого такое бывает. Или у кого такое бывает, что ты чувствуешь себя сразу должным всех спасать. Или, например, тебе становится стыдно, что ты, ну, там, как-то не решил этот вопрос. В общем, ты начинаешь, по сути, фокусироваться на себе. Верно? То есть, хотя кажется, что это переживание за другого, нередко это не только переживание за другого, но еще и собственные вот эти вирусы, которые начинают включаться. Поэтому одна из базовых вообще задач в отношении, чтобы они действительно были гармоничными, чтобы не добавлять туда кучу своих переживаний, во-первых, себе, не портить себе здоровье, нервы и энергию, а во-вторых, другим, потому что во время таких негативов ты нередко еще и в другого начинаешь накидывать. Ты его сначала спасаешь, а он не спасается, и ты на него начинаешь нападать. У кого такое было? Поставьте сотню. И поэтому очень важно выработать в себе такое качество. Разумеется, сказать это гораздо проще, чем реализовать, да? Это научиться страдать на чужие страдания, не страдая. Кому-то это может показаться циничным и странным, но на самом деле это базовое необходимое условие для того, чтобы реально научиться людям помогать. Как вам такое? Поставьте девяточки, если логика понятна. То есть смотрите, если вокруг у всех паника, если ты с ними тоже начнешь паниковать, толку от тебя мало. Помочь, организовать и направить может только тот, кто в этот момент сам остается спокойным. Поэтому это действительно одно из базовых, очень важных качеств. Еще кое-что очень важное. Это действительно то, что в подобной ситуации, как вот описывает Катя, часто очень сильно влияет как раз то, как к тебе относятся, как к тебе и что говорят там близкие, родственники и так далее. Но здесь та же история со страхом осуждения. Это вопрос твоего отношения к себе. Если ты сама не уверена в своих решениях, если ты сама не принимаешь определенные решения, не следуешь плану, у тебя нет понимания, как делать, если ты сама по этому поводу себя винишь, ругаешь и на себя как-то наезжаешь, то, естественно, чужая критика на это очень быстро в это слабое место ударит, и от этого станет только хуже. Можно подходить к этому просто страдая, можно это использовать как некоторый тренажер и воспринимать чужую критику как возможность как раз-таки в сложной ситуации прокачать правильное отношение к себе. Тогда это реально начинает работать как тренажер, и ты любовь к себе можешь выработать очень быстро за счет того, что ты сталкиваешься с очень серьезным усложнением. Как-то так. Для мужчин это, кстати говоря, более актуально, для женщин это менее актуально, то есть для женщин процесс сложнее вот именно таким путем проходить, но бывают такие ситуации, когда альтернативы просто нет, поэтому что еще делать? Вот, если мы говорим по поводу вернуться к жизни, приобрести себя заново, увидеть какие-то личные результаты, почувствовать себя полноценной личностью, то здесь тебе нужно просто выстроить план. Я бы порекомендовал сделать такой план. начать задаваться вопросами, как ты себя чувствуешь, какой ты себя испытываешь там в разных жизненных ситуациях. Составить список. У тебя, скорее всего, в этом списке будет много состояний, которые тебя прям, ну, от которых тебе плохо. И дальше нужно просто по одному, по очереди прорабатывать каждое состояние. Ну, допустим, у тебя там будет там 8-9 таких чувств, реакций, которые у тебя регулярно включаются, да. Каждый из них потребует какой-то работы, но каждую из них убирая, это прям такое измеримое движение вот из той точки, где тебе сейчас плохо, к той точке, где ты себя чувствуешь полноценно, радостно, кайфово и хорошо. Вот это, кстати, на тему подхода именно к измеримым результатам, да, то есть ты выписываешь свои состояния, дальше у этих состояний могут быть какие-то подсостояния, из-за чего ты себя так чувствуешь, в каких конкретных ситуациях ты себя так чувствуешь, и дальше начинаешь их отдельно прорабатывать. Как-то так. Так как здесь не конкретизировано, какие конкретные из этих состояний, ну, то есть надо сначала уже выяснить, что это за состояние, а потом с ними отдельно работать. Как-то так. Да. Ну и опять же, по поводу зависимости от мнений, настроения мужа, здесь очень важно, да, то есть насколько вообще ваши родные и близкие осознаны. Это не значит, что они должны быть осознанными, это просто нужно трезво посмотреть. То есть если у вашего близкого человека регулярно включаются какие-то собственные эмоциональные реакции, ну то есть его вдруг начинает там бомбить, он как-то злится или начинает вас обвинять или еще что-то, это не значит, что он плохой. Это просто значит, что, ну, такой есть факт. Вот у него вот на сегодняшний день его характер таков. Это, кстати, не значит, что он там не может его изменить. Но, опять же, меняет он его там, не меняет. То есть, ну, это некоторая данность, которую надо принять, если ты ваш близкий человек. И дальше нужно просто отталкиваться от этого. Если ты видишь, что он так реагирует, у него такое бывает, и в ближайшей перспективе это вряд ли изменится, значит, надо просто научиться самой реагировать на это иначе. Начни хотя бы с самого простого, с поддерживания себя, с диалога с собой и переосмысления всех каких-то претензий, там, предъяв со стороны твоих близких. Научись хотя бы это как-то осмыслять и поддерживать себя в такие моменты. Как-то так. Дальше. Вероника. Не жизнь, а вечная борьба. Жила с бабушкой и дедушкой. Учили все делать самой, ни на кого не надеяться. До 40 лет все делала легко и играючи. Были и стрессы, и горечи, и предательства. Все изменилось после родов. Как будто другой человек. Бессонные ночи, недосып, спина слетела напрочь. На работе бесконечные неврозы, придирки от старшего поколения. Проблемы начались с глазами и спиной. Глаза прооперировали, спину до сих пор лечат у остеопатов. Чрезмерная требовательность к себе и трудоголизм сломал. Ушла тяга жизнь и творить, только дочка держит на плаву, а так все тяготит. Негатив пошел от людей, которые раньше всегда знали, что помогу во всем. Сейчас я не помогаю и так много не общаюсь ни с кем. Краски жизни ушли, живу одним днем, откладываю развитие в рисовании и блог. Много раз думала при первых трудностях, что это не мое. Буду рада, буду работать с эмоциями, надеюсь, что наконец получится увидеть результаты. А, нет, это уже часть второй истории. Пардон. Краски жизни ушли, живу одним днем. Вопрос бы в этой истории. Ну, я так понимаю, что вопрос это вот что здесь делать. Как вернуть краски жизни, как вернуть энергию. Ну, вот здесь бы, конечно, побольше информации, но в целом... Очень часто бывает следующий сценарий, такой прям классический. Вот кому вообще знакома история с большой требовательностью к себе? Когда ты все время чувствуешь, когда какая-то важная задача, что ты прям должен это сделать. Ты не можешь расслабиться, тебе прям вот тяжело отдыхать, ты вообще не можешь переключиться, тебе ну прям сложно в общем все это. Ты все время думаешь, там, если про работу, да, то о работе думаешь. Если это домашние какие-то заботы, о домашних заботах думаешь. И, как правило, такому человеку очень вообще тяжело расслабляться. И очень часто у женщин бывает такой прям вот классический сценарий, да, когда ты как раз-таки, когда у тебя появляются дети, то вот эта твоя гиперответственность, вот эта вот требовательность к себе, она естественным образом у тебя начинает включаться на заботу о детях, а если у ребенка есть там какие-то проблемы со здоровьем, или там какие-нибудь колики, да, или ну просто плохо спит. А часто все на самом деле нормально, но кроме требовательности, когда еще подключается такой идеализм, который часто рука об руку идет с требовательностью, то тебе все время кажется, как будто надо было больше, надо было лучше, надо отдать еще больше, надо позаботиться еще больше. И одно дело, когда это у тебя идет из твоей собственной энергии, и ты это делаешь с радостью, и тебе хватает на это сил. Но с требовательностью часто происходит так, что ты пытаешься продолжать вкладываться, когда у тебя уже у самой ничего не осталось. И тогда ты начинаешь себя как бы иссушать. Если кому знакомо, о чем я говорю, поставьте плюсик. Хотя я описываю сейчас процесс, ну и вот в первую очередь про так материнство, и вот такую ситуацию. На самом деле у многих это происходит подобное в карьере, да, когда ты начинаешь вкладываться, когда тебе уже вообще никак, и ты там еле вообще выживаешь. Что нужно, чтобы вернулся здесь как раз какой-то задор, запал, чтобы вернулась энергия? Надо разобраться с требовательностью, которая, ну, у кого-то такая поверхностная, у кого-то, если она с вами всю жизнь, то она, конечно, пускает глубокие корни. Нужно просто проработать вот это явление. У нас на Фениксе, например, для этого целое отдельное занятие, да, на котором целый набор практик, чтобы прорабатывать требовательность к себе, перестать себя винить, перестать себя вот постоянно нагружать, чувствовать себя постоянно должной, чувствовать себя вот обязанной и так далее. И начать можно как минимум с того, чтобы вообще спросить себя, а почему я должна-то? Очень часто вот это вот ощущение долга, она идет из взаимоотношений либо с мамой, либо с папой, чаще с мамой, ну вот какие с ней вообще были взаимоотношения. А почему вообще? Потому что нередко всю жизнь живешь вот с этой идеей, да, что должна, но не задаешься вопросом, а почему должна-то? Вот у кого даже сам вопрос, который я сейчас задаю, вызывает такой, типа, что? Типа, а что, так можно было? Можно было быть недолжной? Да, на самом деле можно было. И это хороший вопрос, готова ли ты себе вообще разрешить по-другому? Готова ли ты для себя открыть вообще другую жизнь? Потому что, как правило, сразу включаются страхи. А вдруг, если я не буду должна, я, значит, ну, всем станет плохо, я никому не буду помогать, или я наделаю каких-то дел, уйдут какие-то важные для меня результаты и так далее. Но вот у Вероники, например, как я понимаю, жизнь уже проводит через это, что в какой-то момент, когда ты вот так все делаешь, ты, ну, реально теряешь энергию, начинается этот огромный стресс, перегруз, и ты просто уже физически не можешь кому-то помогать. И обычно вот... Для многих мам это происходит таким образом. Сначала ты такая вся для всех. Вот сейчас кто себя будет узнавать? Сначала ты такая прям и работаешь, и вся для всех. Появляется ребенок, ты еще и для ребенка. И все еще продолжаешь все успевать. Потихонечку тебя все перегружает и перегружает. И вот круг того, где ты успеваешь, он начинает сужаться. Сначала, ну понятно, от работы ты, может, там отказываешься быстро. Потом ты начинаешь уже успевать помогать не всем. Потом ты начинаешь успевать помогать все меньшему там числу знакомых, близких, родных и так далее. Потом в этом кругу остается, ну, в лучшем случае, муж и ребенок. Потом в этом кругу остается только ребенок. И по поводу всего этого ты, скорее всего, еще чувствуешь себя виноватой, что вот ты этим не помогаешь, или вот там мужу внимания не уделяешь, или вот там не получается, здесь не получается. И ты с этой своей требовательностью, у тебя по итогу что происходит? Ты сидишь, а вирусы, они просто вокруг тебя, они уже такие хороводы водят, они говорят, ты это не делаешь, ты не делаешь то, ты не делаешь третье, ты не делаешь четвертое. И откуда здесь возьмется радость жизни? Откуда здесь возьмется энергия, если все, что в твоей голове происходит, это такое постоянное угнетение тебя по поводу того, что у тебя с каждым днем все больше пунктов, которых ты не делаешь. А выхода-то из этого, ну, нет. В том смысле, что при таком подходе, при таком отношении к себе, у тебя единственный путь, это все меньше ты будешь успевать делать. И чтобы из этого выбраться, нужно изменить вообще парадигму. Нужно убрать вот эту самую требовательность к себе и вот выгнать всех вот этих хороводящих ребят. Как-то так. И тогда энергия начинает очень быстро возвращаться. Вот кто читал отзывы с Феникса, и вот я даже эту историю тоже рассказывал, вот, Тане Сошниковой, вот у нее как раз было именно об этом, что пока вот было, как бы, вот была такая проблема, что была постоянная требовательность к себе, вот, ну, вот жизнь реально как бы и ни энергии, ни желания что-либо делать, вообще сплошная такая апатия и сложность. На самом деле много таких историй. Ну вот, то есть вот это такая очень частая история, с которой мы работаем, потому что требовательность, она приводит к тому, что ты постоянно делаешь больше, чем можешь, ты постоянно себя вот прям до состояния полной неработоспособности доводишь, и ты не можешь отдыхать. А это три таких пути, которые тебя очень быстро выводят в апатию. Более того, вот кому знакома такая вообще, вот, если вот в рабочую область перевести, да, вот мы сейчас про детей немножко поговорили и про семью, у кого было такое, что на работе, у кого на работе было такое, такая установка, знаешь, что ты говоришь, пока, если я не устал, значит, я как бы плохо поработал. Такая вот советская очень история, да, что если я не чувствую себя прям убитым, значит, я как-то, ну, схалтурил, значит, я как-то плохо поработал. Было у кого такое? То есть тоже такой один из конкретных примеров требовательности к себе, такого идеализма. И, естественно, при таком подходе как бы ты все время остаешься без энергии, потому что у тебя вот самой этой идеей прописано, что тебе надо под вечер быть уставшим. Ну, как-то так. Так, ну что, кому этот разбор был полезным? Отреагируйте. Если остаются какие-то уточняющие вопросы, то пишите, а мы пока идем дальше. Надеюсь, Вероника ответила достаточно подробно. Радик. постоянно ищет новую работу, новую деятельность. В самом начале студентом попробовал работать фрилансером, ходил искать клиентов, договаривался работать. Но было много стресса, ответственности, в итоге решил устроиться в офис. Устроился в офис и через год надоело там работать. Вообще надоело работать в маркетинге. Ушел работать режиссером-постановщиком для съемок видео на стоке. Там поработал полгода. Пришла паника. Устроился спецом в компанию, поработал год, потом ушел в другую компанию маркетологом, надоело, переехал в Питер, устроился тут. Интернет-маркетолога в широком смысле таргетолога, устроился в компанию, практически все устраивало, но из-за стресса, который накопился и высоких планов, задумывает сменить деятельность. Прошел год, думает, что это ненормально. Сейчас мечтает сделать так, чтобы не работать на кого-то, а стать предпринимателем и зарабатывать за счет заказов. Но что-то не дает за это взяться. Привык к стабильному доходу, не может успокоиться, когда есть неопределенность. Потому что общество требует, чтобы зарабатывал. Не хочет сидеть у девушки на шее, если вдруг будет безденежное время. Да и родители впихнули в голову, что лучше работать на работе и не париться. Не сказал бы, что ленивый. Когда руководители дают цели, четкие задачи, знает, как их выполнить. Может составить эффективный план или стратегию. Но не может дать себе такую цель и задачи. Опять же, нет финального вопроса, но я подразумеваю вопрос, как вообще с этим разобраться. Смотрите, вот Радик описал достаточно типовую ситуацию, которая происходит как раз из-за того, что у тебя включается просто стресс и напряг. В чем здесь штука? Представь, что у тебя есть целый консилиум вот этих эмоциональных вирусов, которые по разным поводам начинают верещать. И это делает твою жизнь очень неудобной. Неудобные, что ты сталкиваешься с большим, то есть в большом количестве ситуаций, у тебя включается стресс. И, естественно, тебе хочется от этого стресса уйти. Тебе и вообще твоему организму неприятно в этой стрессовой истории находиться. И до тех пор, пока у тебя эти вирусы в голове есть, то что бы ни происходило, ты практически куда угодно на работу, на любое занятие приходишь, тебя там что-то начинает напрягать. Кому знаком такой эффект, что ты начинаешь новой деятельностью заниматься, тебя это вдохновляет, тебя это прет, потом неизбежно у тебя наступает какой-то этап, когда тебе уже не нравится, когда тебе тяжело, когда тебе неприкольно, у кого-то он начинается очень быстро. И ты начинаешь менять деятельность. И так образовываются, то есть есть такие люди, у которых это прям происходит постоянно. Ты перескакиваешь с одного на другое. В чем здесь штука? Тебе нравится начальный этап, тебе нравится какой-то всплеск эндорфинов, радости от того, что что-то новенькое. Но ты не можешь подолгу задерживаться, потому что когда задерживаешься подолгу, ты сталкиваешься с задачами, которыми у тебя есть определенные напряги. Более того, когда ты начинаешь сталкиваться с такими задачами, эти вирусы, они начинают генерировать у тебя вот этот накапливающий стресс. Когда он накапливается чрезмерно большим, ты, естественно, быстренько уходишь. Совершенно логичное просто проявление дел. И чтобы это изменить, надо, во-первых, убрать тот накопленный осадок, который уже накопился. Во-вторых, нужно составить список тех вирусов, которые у тебя активно работают, и просто выключить их. В предпринимательстве тебе, естественно, будет, ну, естественно, идет такое отторжение. Почему? Потому что если тебя на работе-то так бомбит, то в предпринимательстве, где все твои реакции включатся разом, тебя будет бомбить в 10 раз интенсивней. Поставьте плюсы, кто понимает, о чем я. То есть у предпринимателя гораздо больше вот этих потенциальных раздражителей, которые могут включать. Вот есть вообще отдельное такое видение, что есть люди, которые могут быть предпринимателями, а есть люди, которые не могут быть предпринимателями. Поставьте 500, кто об этом слышал. Я вот смотрю на это со своего ракурса совершенно иначе. Я смотрю на это просто таким образом, что есть люди, которые готовы взаимодействовать вот с такими контекстами, которые есть в предпринимательстве, с неопределенностью, с рисками, с необходимостью самостоятельно организовывать там себе план, путь движения, делать выводы, ошибаться, пробовать, тестировать и так далее. А есть люди, у кого столько реакций, что это просто практически невероятно, да, то есть, что это очень тяжело, то есть, это очень стрессово становится. И дальше, можно ли стать предпринимателем, можно ли этому научиться? Ну, конечно, можно, просто нужно проработать вот эти все реакции и переживания, которые, безусловно, нередко там с самого детства у тебя внутри на подкорке сидят и у тебя постоянно включаются. Если ты в этих ситуациях перестанешь переживать и изучишь просто определенные там инструменты, стратегии, как действовать, то все получится. И вот эти концепции по поводу типа психики, там, ну, как бы, я наблюдаю обратно. То есть я видел очень много примеров, когда, то есть, чтобы вы понимали, у меня вот курс Феникс, он как раз такой. Во-первых, ко мне часто приходят на этот курс люди, которые, казалось бы, раньше были, ну, великолепными предпринимателями, но потом выгорели, и у них ничего не получается. То есть это вот как бы обратный процесс, да, что-то, что разве что-то не так с типом психики? Нет, все у него так, просто что-то сломалось, это надо починить. И наоборот, приходят люди часто, которые хотят, но которые всю жизнь как бы не могут, которые не решаются там или уйти с работы, или которые не решаются, пойти как бы по-крупному, или у которых есть свое дело, но небольшое, хочется выйти больше. И после этого, как бы прорабатывая все эти вопросы, люди начинают, то есть много, почитайте отзывы, много примеров тех, кто начал свое дело, кто-то там, ну, начал с чего-то небольшого, кто-то начал покрупнее, кто-то вышел на новый уровень, как раз за счет того, что ты именно на уровне мышления, на уровне твоих реакций пробил свою планку. В том-то и дело, что любой. Просто, естественно, нужно провести определенную работу над собой. Нужно посмотреть, насколько ты сейчас к этому готов, и провести определенную работу над собой. Это касается чего угодно, не только предпринимательства, уж если так. Как-то так. Каждый создает свою жизнь такой, какой хочет, ограничений нет. Ну что, по-моему, здесь разобрали. Если этот разбор был полезным, реагируем и идем дальше. Так, ну тут уже дальше не столько истории, сколько что мои пометки из как раз ваших предзаданий. Давайте я пока почитаю то, что писалось сегодня в чате. Если у кого-то еще созрела история, то пишите. Пишите сейчас, чтобы разобрать. Так, я пока листаю в начало и поехали. Так. Ярослав спрашивает. Хочется узнать, есть ли аналоги всех техник, которые были, только для людей, которые не могут визуализировать. Это реальная проблема выполнять техники, потому что, когда закрываю глаза, могу видеть только черный экран. Помню, говорили про то, что есть, но можно ли их получить уже сейчас, до старта Феникса. Эти техники есть. Зависит, конечно, от того, ну, как бы, с какой задачей конкретно. Если ты, ну, ты, Ярослав спрашивает тому, что уже записался на Феникс. Если ты имеешь в виду получить все техники до старта Феникса, то, ну, это просто будет тебе бесполезно. Надо же, как бы, понимать их структуру, как они все вместе связаны и так далее. Если ты имеешь в виду в целом какие-то, ты можешь мне просто в личку, например, написать там, по какой конкретной теме, я тебе предложу конкретную практику. Ну, чтобы ты, опять же, даже увидел, да, что, например, та же практика на игре «Зачем?», она не требует никакой визуализации. Это первое. Второе, возможно, еще важным просто оговоркой будет на тему визуализации, что когда ты представляешь, тебе, в принципе, не обязательно представлять там что-то четкое, яркое, ясное и так далее. Если там ты представляешь хотя бы что-то такое туманное, непонятное, хоть что-то там есть, но главное, что ты это осознаешь как то, что это ты, это также будет работать. Как-то так. Дальше. Айна. По имеющейся ситуации очень большая загрузка и при этом очень мало успевает. Например, по работе нужно сделать много документов, но постоянно тянет и откладывает до последнего. То же самое с учебой. Конспекты пылятся на полке, не успевает с ними работать. При этом куча интересных книг по специальности, любимые хобби и прочее игнорится. А какой вопрос? Ну, соответственно, чтобы, если надо в этом как-то разобраться, значит, нужно, во-первых, правильно организовывать свое время. И часто проблема организации времени как раз на том же самом стрессе и завязана, потому что хочется больше, больше требовательности, еще какие-то переживания, просто не хватает энергии. Ну, либо ты просто, например, перегружаешь себя лишним. Если тянешь и откладываешь до последнего, значит, явно есть какие-то эмоции, которые стоят за вот этим откладыванием, с которым можно разобраться, поняв, что это за эмоции, проработав их, и все будет нормально. Так, критику, реагирую неадекватно, начинаю плакать, даже если контролирую эту ситуацию. Из-за этого у руководителя складывается ощущение, что слабый человек, но ничего с этим поделать не могу. Такая реакция всегда была, сколько себя помню, по крайней мере, в школьных годах всегда ревел на любые замечания. Ну, скорее всего, это просто, скорее всего, есть определенная эмоциональная реакция, может, даже травмирующая, которая есть просто с очень ранних лет, Лиза, и с которой просто надо разобраться. И... Как правило, если просто с ней не работаешь, то это приводит к тому, что каждый раз в такой ситуации, особенно если вот у кого есть такое, что вы прям чувствуете, у вас прям очень реально хрупкая история, да, что вам чуть-чуть что-то скажи, и прям сразу слезы, или прям сразу как-то очень болезненно реагируете. Значит, просто есть очень дискомфортное такое эмоциональное, ну, эмоциональное место, и с которым вы, скорее всего, никак не работаете, потому что вам самостоятельно к нему даже не подобраться. То есть вы, знаете, вот как чуть-чуть дотрагиваетесь, сразу больно. Вот, и здесь просто надо действительно очень аккуратно и при этом правильно с этим поработать, убрать, и тогда этого не будет. Как-то так. Вот. Естественно, да, когда вот дальше вот то, что Женя пишет, что когда в стрессе находишься, когда у тебя что-то подобное есть, то у тебя вообще начинает, ну, по любому мелкому поводу, то есть вот эта реакция, она и так острая, да, а когда ты еще вот, ну, уже перегружена, тогда прям вообще острота остротой начинается. Как-то так. Так, Таня пишет, инсайт, после всех практик впервые не болит спина, и это за 2 года ежедневной боли. Думала, что после кесарева попали в нерв, врачи говорили, пройдет, но не проходило. Сейчас идет и понимает, что не ноет поясница. Так и есть. голова напрямую завязана с телом. И наоборот, тело напрямую завязано с головой. Мы действительно, ну, как бы, боль там и прочее можем как бы убирать, во многом работая именно с психологией. И даже в тех случаях, когда действительно нужна какая-то медицинская коррекция, помощь и так далее, вся работа с психосоматикой, она в разы ускоряет выздоровление, исцеление и так далее. Я это говорю не вот из общей там собирательной истории, начитавшись с ней. Я это говорю именно как практик, который, во-первых, решил много вопросов по здоровью самому себе, во-вторых, который регулярно работает с людьми, в том числе по вопросам психосоматики. Елена. Хочется узнать, как перестать обижаться. Всю жизнь обижаюсь, в большей степени на маму, так как с 3 лет в связи с тем, что нужно ходить в сад, стала жить с двоюродной теткой. Выросла, понимая, что была такая необходимость, но чувство брошенности и обиды не оставляет. И это чувство не дает строить отношения. Ну, здесь коротко не ответишь. Здесь нужно проходить трансформационный процесс и в первую очередь убирать вот это самое чувство брошенности. Для этого нужно перепроживать, вспоминать, как правило, либо детство, либо как минимум просто проговаривать и прорабатывать вопрос отношений с мамой. Если же говорить в целом вообще про обиды в моменте и про вот такой как бы вирус обидчивости, да, то здесь можно заниматься следующим. Здесь есть волшебный вопрос, такая связка, да, то есть ты говоришь, окей, пускай там она или вот он это сделала, что я теперь буду делать? Вот вообще волшебный вопрос с обидами, это что я с этим буду делать? Потому что обычно, когда обижаешься, хочется обвинить, хочется переложить все на другого. Что вообще такое обида? Да, то есть у каждой эмоции, ну это вот мое такое, моя такая разработка, по крайней мере, когда я работаю с людьми, я объясняю все через такой принцип. Как только на самом деле эмоции не объясняют, мне очень нравится следующий подход. Я его сам придумал и практикую. Скоро, кстати, собираюсь на YouTube сделать такую подборку. Плейлист про каждую эмоцию. Поэтому кто еще не смотрел, зайдите на YouTube, подпишитесь. Скоро мы будем прям по эмоциям все раскладывать подробненько там. У каждой эмоции есть свой определенный сценарий. Вот кто уже замечал, что у каждой эмоции это определенный конкретный стиль мышления. Вот какой стиль мышления у обиды? Это первая идея, что ты жертва, тебе плохо. То есть, когда ты обижаешься, тебе по умолчанию кажется, что ты в этой ситуации какой-то обездоленный, лишенный, ты какая-то ущемленная, ты что-то потерявший, у тебя что-то отняли. Есть такое? И вторая компонента у этой эмоции, в этом мышлении, это то, что кто-то другой виноват в этом. То есть, кто-то другой виноват, и ты из-за этого жертва. Понятна логика? То есть, короче, совсем по-простому, тебе плохо из-за кого-то. То есть, кто-то негодяй сделал тебе плохо, и ты не можешь это изменить. Вот кто-то плохой, из-за него тебе плохо, и тебе это самостоятельно никак не изменить. Но это неправда. Неправда, что ты не можешь изменить. И неправда, что тебе плохо из-за него. На самом деле, когда мы обижаемся, нам плохо из-за того, что мы обижаемся. Ну, даже слово-то такое, вообще все слова, отвечающие за эмоции, они содержат суффикс «ся». Злиться, обижаться, разочаровываться. Как мы помним из уроков русского языка, суффикс «ся» обозначает себя. То есть мы злим себя, обижаем себя. То есть тебе больно и плохо из-за того, что ты в этот момент вот, ну, поддаешься этому вирусу, который включается. Да? Он тебя как-то там искушает, и ты в этом всем закручиваешься. А вопрос, что я буду с этим делать, он почему волшебный? Потому что он как бы напоминает, что ты сама с этим что-то можешь сделать. Другой вопрос, что в некоторых ситуациях не хочется отвечать на этот вопрос, хочется котика и лапки. В том смысле, что хочется сказать, я с этим что должна делать? Это она с этим что должна делать? Ну и вот это вот все. Дальше. Так, ну здесь Вероника пишет историю, но здесь нет вопроса, поэтому нечего, наверное, комментировать. История, безусловно, неприятная. Татьяна, вообще нет официального дохода, так как находится в декрете, и государство уже не платит. Зарабатывает ведением курсов и консультаций. Переживает постоянно, что нет людей на консультации, что никто не придет, не сможет заработать на пропитание себе ребенку. Это, видимо, относилось к страху, про который говорили, по поводу потери денег. Понял. Ну, опять же, да, то есть, чтобы не было этих переживаний, страх все равно стоит проработать, как минимум уйдет переживание. Разумеется, если есть актуальный вопрос о доходах в семье, ну, конечно, надо решать его, но это уже организационная история. В любом случае, страх, он не помогает этому, а мешает из-за того, что еще и силы, и нервы от этого уходят. Так. Дальше. Так, Так, Ярослав, про практики, которые были на игре, не про все из Феникса, есть мутно. Если мутное ощущение сработает, а что-то такое вроде есть, попробую продолжать их делать, спасибо, если совсем не будет получаться, ничего, уточню в личке. Да, так и есть, давай попробуй вот это, то, что я сейчас порекомендовал, а там, если что, пиши. Как успевать, как все успевать и как заполнить энергию? Убрать что-то сейчас нереально. Ну, чтобы заполниться энергией, надо как раз, во-первых, проработать все негативные отношения, которые есть, это раз. А во-вторых, просто ввести еще и практики наполнения энергии. То есть их тоже целый набор. Ну, многие из них просто те, которые требуют определенной подготовки. То, что мы, ну, вот, например, если то, что не требует подготовки, то, что может быть и так понятно. Например, практика благодарности. Она даже как в предварительных заданиях была, да, например, вот практика признания, кто подписан на блог, сегодня только вот я отправлял письмо с рассылкой, да, как раз таки о том, как давать себе признание. Поставьте вот сотню, кто читает рассылку блога, кто это письмо прочитал, то есть там прям конкретно описано, как это делать. Практика поддержки, опять же, себе, ну, как бы есть больше гораздо практик, да, вот те, которые на Фениксе проходим, для того, чтобы себя наполнять. То есть проработать то, что сейчас негативит, и дополнительно работать с этим наполнением. Ну, а по поводу того, как все успевать, тут правда зависит от того, сколько всего надо успевать, потому что нередко, ну, очень часто я сталкиваюсь с тем, что человек просто неадекватное количество себя задач берет. Просто математика не подбивается, да, то есть количество часов его недели и сутках, оно несопоставимо тому количеству работы, которое он себя берет. Анна, 3 месяца назад потеряла работу, 2 недели была просто как в вакууме, плакала и шум в ушах, прошло время, начала изучать другую профессию, на вакансии откликнуться не может, и дальше изучение тоже не идет, хоть тема и интересна, все еще не отдохнула или что-то еще. Как начать двигаться дальше? Желание сидеть дома, смотреть фильмы, гулять и больше ничего. Ну, если такое происходит, значит, есть явно накопившийся какой-то осадок, возможно, это какая-то обида, и часто это так, просто страх, да, потому что вдруг опять будет что-то похожее, вдруг там опять потеряешь работу, вдруг опять будет так же больно, вдруг опять придется пережить вот это вот все то же самое. Соответственно, что здесь нужно сделать? Нужно проработать вот тот осадок, который остается после потери там работы, вот то, что было в течение этих 2 недель, проработать самое свое состояние. Дальше нужно поспрашивать себя, есть ли какие-то страхи, если есть, то прорабатывать страхи. Кроме того, посмотреть вообще, что в целом по ощущениям. Телесное сканирование здесь, опять же, может помочь чисто через тело понять, где, откуда и что это есть. Вот эту работу надо провести. Саша, скопировать истории с поста в чат. Да, лучше да. Так, Ира, возможно ли восстановить зрение? У меня небольшой минус, но очень хотелось бы снять очки. Сколько времени это примерно займет? Ну, это зависит от того, что там все-таки со зрением. Если же говорить чисто про психосоматику, то могу сказать, что в моей практике, в моем опыте, восстановление и существенное улучшение зрения людей после, ну, с дальнозоркостью, с близорукостью, это да. Более того, я нередко, ну, я становился неоднократно свидетелем того, как у человека просто в моменте зрение прям вот восстанавливалось. То есть у человека прям с серьезным искажением зрения, просто работая, даже не то, что мы с ним работали именно вот по теме зрения. В целом человек работал просто по другим своим запросам, которые были важны там, по теме отношений, например. И находя, понимая некоторые взаимосвязи вообще там с родителями в детстве, вообще по поводу сейчас ситуации с отношением там со своей второй половиной, человека в моменте, то есть это прям с визгом, с криком, потому что офигеть, типа, ну я все вижу. Причем там без очков. То есть можно их просто снимать, потому что зрение резко улучшалось. Я не знаю насчет, насколько там уж это на единицу не проверяли, но оно прям в моменте улучшалось. Другой вопрос, да, что чтобы это результат фиксировался, нужно не просто это осознать, да, как инсайт. Это дальнейшая уже работа по закреплению этого. А вот эта работа, она по длительности уже зависит от того, из-за чего там это происходит. То есть, опять же, у меня на канале можете посмотреть ролики по психосоматике, в том числе там есть и 2 ролика как раз по зрению, про близорукость и дальнозоркость. Вот, дальше. Екатерина, как понять, человек залез на границы, и с ним действительно не стоит общаться, или я слишком остро реагирую из-за тараканов? Ну, во-первых, я бы разделил просто этот вопрос на 2. Как понять, что ты остро реагируешь из-за тараканов? Это позадавать себе вопрос, что ты в эти моменты чувствуешь. Если у тебя есть какая-то там негативная реакция и так далее, то ты явно, ну, как-то вот, как-то вирусы включаются, что-то подобное происходит. Это первое. Дальше я бы разделил, ну, отделил вторую часть. Как понять, вот, ну, границы и вообще вот этот вот термин с личными границами, он, ну, такой. если все-таки есть какой-то интерес его использовать и в целом, да, то имеет смысл просто отдельно задать себе вопрос. Вот то, как он общается в твоих ценностях, в твоих взглядах, в твоей вообще в карте мира, там, в твоем мировоззрении, это нормально? То есть тебе с такими людьми хочется общаться? И после этого уже просто, ну, смотри для себя, это подходит тебе или нет, то есть это близко тебе или нет, как-то так. Дальше. Женя, из-за постоянной критики и навешивания проблем начальства хочется уволиться. Это бегство от себя или просто отстранение от огня, который обжигает? Про бегство от себя не знаю. Ну, я бы опять же здесь вот тоже разделил. Потому что с одной стороны, ну, естественно, это хочется отстранения от огня, который обжигает. Другой вопрос, а надо ли вообще с таким начальством тоже работать? Просто, с одной стороны, безусловно, из-за твоего отношения к критике для тебя это особенно болезненно. Это факт. Ну, я думаю, тебе очень непросто из того, что ты описывала до этого, да, с таким еще начальством и работать. Хотя, опять же, вот если чуть поглубже копнуть, обычно человек, у кого с критики вот есть какие-то такие сложности, именно такое начальство в себе и находит. Это вот история с жертвой и палачом. Но другой вопрос. Если все-таки говорить про работу, начальники же тоже бывают разные. И есть ли вообще смысл работать с человеком, да, или с начальством, который реально постоянно на тебя переносит? Другой вопрос, что можно посмотреть еще и углубиться в следующее. На тебя действительно все сваливают или тебе кажется? Потому что если есть переживания по поводу критики, то нередко ты можешь увидеть критику там, где ее нет. Дальше. Александр. Саша спрашивает, попытался найти точку отсчета, с которой все пошло не так. Сейчас 30. Заниматься мебелью на заказ начал 21. Тогда работа приносила удовольствие, развитие шло быстрыми темпами, вел здоровый образ жизни, активно занимался спортом. Был в крепких отношениях с девушкой. Началось все когда-то через полгода. Через года 4 наступил период, когда мебельный рынок стал стремительно падать. Работать приходилось в разы больше, при том, что доход упал в 2,5-3 раза. Не сдавался, потому как в свое время говорил всем, что, наверное, недостаточно стараетесь. Да и в принципе сдаваться не в его стиле. Но суть в том, что выматывал это катастрофически. В свою очередь у девушки в тот момент тоже был период финишной прямой, когда надо выкладываться на полную. И вот приходит домой после 12-14 часового рабочего дня два ценящих, любящих друг друга человека, у которых нет сил на то, чтобы как-то расслабить, обогреть и порадовать друг друга. Отношения закончились как-то сами собой, поскольку думал, что это единственный выход, чтобы не начать негативить в сторону друг друга. Добавим к этому состояние как специалиста, навык которого растет, а труд со временем лишь обесценивается. Вытекающие из этого долги, которые долбят в макушку, отказ от больше половины тренировок, сомнения в том, действительно ли это его, то, чем занимается, и травма колена. Вот такая история. Вопрос в том, что делать. Нет энергии, доверия к людям, себе сложность открыться. В отношениях хочется вернуть радость от работы, сложность открыться в отношениях, хочется вернуть радость от работы и ощущение ценности от себя. Ну, во-первых, ты сделал достаточно специфический вывод в тех самых отношениях и в итоге достаточно специфическое решение. От этого у тебя к бабке не ходи, осталось явно очень неприятный осадочек. По поводу определенной ассоциативной связки, как работа влияет на отношения, что вообще есть такое отношение, зачем они и куда они. Вот с этим надо разбираться, и это все нужно отпускать. Это первое. То, что касается работы, это то важный вообще вопрос, зачем ты работаешь, ради чего ты работаешь. То есть в эту сторону нужно копнуть, потому что у тебя положение рынка, обесценивание, финансовое обесценивание, оно у тебя ассоциируется с самим отношением к работе. Вот это тоже надо прорабатывать, начиная как минимум с вопроса, зачем ты вообще работаешь, что тебе важно и ценно. Третий момент, если тебе нужна именно финансовая реализованность, то ей стоит заниматься отдельно. То есть нужно для себя построить план, как ты конкретно финансовые показатели, которые тебе нужны, достигнешь. Потому что просто больше работать не ведет к увеличению денег, несмотря на то, что это часто кажется таковым. И в том числе, имея опять же клиентов и мебельной индустрии, могу сказать, что деньги зарабатывать здесь можно. И просто нередко это требует как бы изменения подхода и введения дополнительных, естественно, компетенций, знаний и понимания в продажах и в маркетинге у тебя, нежели только твоей квалификации как специалиста. Ну, опять же, я здесь очень общими чертами говорю, потому что не знаю твою ситуацию подробно. Вот. И очень важно, да, вот я об этом тоже рассказывал, что есть, когда твое ощущение ценности себя, когда твоя уверенность и энергия, она базируется на каких-то внешних факторах, сколько ты зарабатываешь денег, получается у тебя или не получается. А есть, когда на внутренних, когда ты умеешь себя сам ценить. И вот это то, чем нужно заняться. Это как раз-таки про признание себя, про умение себя ценить, уважать, любить просто так, без причины. И вот с этим, ну, как бы,
ввиду вот этого трудного пройденного пути, который у тебя сейчас произошел, у тебя накопился осадок, который тебе это реализовывать не дает. То есть это все нужно перевернуть и проработать. Если где-то было, ну, то есть недостаточно конкретно, то спрашиваю, уточни. Дальше. Татьяна, поделитесь секретиком, пожалуйста, как уговаривать свой мозг в нужный момент, какие действия? Что бы это, Татьяна, означало? Каким секретиком? Это вот поделитесь, пожалуйста, секретиком, как вы управляете вот этим самолетом, который перевозит на своем борту 30 человек. Ну, как сказать, какой здесь секретик? Я когда-то, говорит, обучался в летной школе на протяжении достаточно длительного времени, тренировался, изучал, разбирался, понял, как все это работает, устроено, научился этим управлять, и теперь получается. Ну, наверное, пройти обучение, видимо, такой секретик. Как-то так. Вот Феникс, этот секретик. Вот, наверное, только так могу сказать. И чтобы вы не подумали, я не ухожу от этого вопроса. Просто такой вопрос. Знаете, это вот как люди порой спрашивают, типа, слушай, а как по-быстрому научиться, например, любить себя? Или как по-быстрому избавиться там, от какого-то страха, который с ним там всю жизнь? Как вот просто вот что-то понять? Я знаю. Ребята, но это вопрос из серии, как по-быстрому собрать ядерный реактор у себя на заднем дворе? Да хрен его знает. Другой вопрос, что если есть какой-то конкретный момент, который тебе мешает, какой-то конкретный там вирус, осадок или прочее, я здесь уже могу посоветовать что-то. Если же вот так формулировать вопрос, то по сути это вопрос о том, как мне просветлиться по-быстрому. История человечества, по-моему, пока не нашелся такой ответ. Как-то так. Дальше. Светлана. Недавно стала изучать тему, которая интересна, прохожу обучение, но как дело доходит до самой работы, начинаются откаты. Лень, нет времени, сначала надо продумать стратегию, только потом начинать. Понимаешь, таким подходом далеко не уедешь, но не могу себя настроить. Как быть? Спасибо. Светлана, смотрела ли ты третий день игры? Я там очень подробно, долго рассказывал об этом. Как быть? Это найти причины, это сопротивление, которое является какими-то эмоциями. Это не откаты, это просто вот эта вот такая пружина сопротивления, которая мешает тебе подойти к этому действию. Она, это не лень. Это не вот то, что сначала нужно одно, другое, третье. Это какая-то эмоция, которая просто не дает тебе приблизиться к этой задаче. Нужно понять, что это за эмоция, убрать причину этой эмоции, и тогда работа пойдет легко. Как-то так. Так, ну что, есть ли какие-то еще вопросы, потому что все истории я разобрал. Да, больше дополнительных историй не вижу. Угу. Так, ну что? Как-то не думал, Саша пишет, зачем. Смотри, вот в том-то и штука. Ты определил работу по принципу того, чтобы рабочий процесс был в кайф, но зачем-то это очень важный момент, потому что когда ты начинаешь дальше работать, у тебя вот эта вот вся вот история происходит, про которую ты описал, да, дальше у тебя может просто сбиться прицел. Ты забываешь о том, ради чего ты начинал, понимаешь, и утопаешь там в рутине, в каких-то процессах, в обесценивании и так далее. То есть это нормально, что с годами у тебя просто может переключиться. Надо переключать обратно. Вот для этого надо как раз и обдумывать, зачем. То есть в чем вообще смыслы. Это должно быть осознанным. У тебя это могло раньше быть как бы некоторым неосознанным процессом. И сейчас это же, ну ты вот нацелился на то, чтобы было в кайф. И поначалу было в кайф, да? А потом вот что-то изменилось. И в этих измененных обстоятельствах тебе тоже нужно, чтобы по-другому все происходило. Зачем нужны искры, спрашивает Женя. Искры – это такие призовые баллы. На них можно будет получить призы. Призы можно получить будет уже к воскресенью. Сейчас у нас вот игра закончится. Будет еще до понедельника открыты записи игры. То есть их можно будет досматривать, пересматривать, доделывать задания. За это все ты в сумме получаешь баллы, которые потом можно будет обменять на интересные призы. Вот такая история. Что если есть явно негативное отношение к себе, кроме критики, ощущение, что заслуженно недолюбливают? В чем может быть основа проблемы? Основа проблемы в том, что есть какое-то глубинное самоощущение, которое часто где-то в жизни было приобретено после какой-то, как правило, неприятной ситуации, когда ты чувствуешь себя заведомо виноватой, когда ты чувствуешь себя заведомо там, плохой, какой-то не такой, когда ты чувствуешь, ну, вот есть такой, вот это ответ на вопрос, какая я, вот какой я себя чувствую в такие моменты. Вот если поспрашивать себя, ты увидишь вот это ощущение, ты можешь даже представить себя в этом ощущении, у тебя есть какой-то конкретный образ, в теле это тоже, скорее всего, отражается каким-то конкретным чувством, которое давным-давно с тобой. И вот это конкретное чувство, которое давно-давно с тобой, его нужно проработать, трансформировать. Потому что иначе это такой уже не просто вирус, не просто осадок, это такая сформировавшаяся вообще часть тебя. Пока ты ее не прорабатываешь, она все время свое вообще толдычит. Она все время тебе говорит, с тобой там что-то не так. Они, наверное, по существу. Ну, вот, вот так. То есть вот нужно найти это состояние и поработать именно с ним. Причем в зависимости от того, насколько оно с тобой долго, это может вылиться в два варианта работы. Либо тебе нужно просто это проработать, либо тебе нужно еще понять, как может быть по-другому. Потому что у многих какая штука? Вот представь, если ты всю жизнь живешь вот с этим вирусом, то ты просто не знаешь, как иначе. Поставьте плюсы, кому понятно, о чем я говорю. Да, это вот когда я тебе говорю, слушай, а ты знаешь, как это жить без страха осуждения? И многие просто, ну, типа, нет, я всю жизнь с ним живу. Естественно, откуда ты знаешь, как это без, если ты просто всю жизнь с ним живешь? Или, а ты знаешь, как это, ну, жить без страха там потерять деньги? Или как это жить без вот этой постоянной требовательности к себе? Или как это жить, когда ты не обижаешься там на других? Ты можешь просто не знать. И тогда тебе нужно, чтобы был кто-то, кто тебе показывает пример. То есть, вот, например, в чем еще часть моей работы? В том, что я тебе показываю, как вообще может быть по-другому. То есть, это не просто проработать. То есть, вот вообще медицинский подход и такая классика часто психотерапии, психологии, она заключается в том, чтобы проработать, ну, некоторую проблему. Чтобы проблема ушла, перестала быть больно. Но это же не все. Если мы говорим именно про какую-то результативность и реализованность в жизни, тебе же нужно не только боль убрать, не только чтобы проблема ушла, тебе нужно научиться, как делать так, чтобы работало. Поэтому отдельная составляющая – это показать тебе вообще пример и научить тебя, как можно иначе, то есть адаптироваться в той жизни, когда страха этого нет. То есть у кого вот такое было, что у тебя в какой-то момент тебя от чего-то отпускает, может, прямо даже за время игры, и ты в такой легкой обескураженности находишься из серии «Как тебе жить-то?». То есть, вот, у меня есть тренинг «Живой. Настоящая уверенность». И на этом, одним из результатов этого тренинга становится то, что у людей там уходило там огромное количество разных там негативных эмоций, переживаний, появлялось такое тотальное спокойствие. И вот в отзывах на этот тренинг часто люди писали, что ты из серии, типа, как тебе жить, что-то как-то непонятно вообще. То есть вот раньше у меня, говорит, с утра я радостная, к вечеру, короче, я злая, там, днем я что-то там обижусь. А теперь, говорит, как-то так все спокойно и ровно стало. Мне, говорит, или хорошо, или просто ровно. То есть для многих это просто очень непривычно. Типа, как это так жить? Ну, то есть, да, приходится понимать и перестраиваться, не говоря уже о том, что когда у тебя эти реакции уходят, тебе порой нужно просто вообще новое понимание, как взаимодействовать с людьми. Потому что раньше на них, не знаю, обижалась, они что-то делали. Раньше там на них злилась, кричала, они что-то делали. Теперь тебе это уже не хочется делать, это тратит твои силы, но они теперь, блин, ничего не делают. Как с ними теперь быть-то вообще? Ну и много других примеров. Так, Ирина, огромное спасибо, поняла, что есть взаимосвязь между плохим зрением и стремлением к самореализации. Разумеется. Вообще зрение очень часто, ну, зрение чаще всего это про именно то, что ты, как ты видишь вообще, как ты смотришь в будущее, на жизнь, принимаешь ты что-то, не принимаешь, готова ты, ну вот, констатировать что-то, что в твоей жизни сейчас есть, увидеть это или не готова. Готова ли ты смотреть свое будущее, как-то придумывать его, воображать, или ты от него отгораживаешься, например. Как стать таким профессионалом? Тоже хочу научиться сама работать с мышлением и учить потом другим. Ну, учиться, практиковаться, поработать вот 10 лет, как я, изучить все, что только можно, провести тренинги на тысячи часов, проведя через эти тренинги тысячи человек, на практике убедившись в том, что работает, что не работает, ну, будет получаться. Когда вы 10 лет чем-то занимаетесь и занимаетесь со всем рвением, стремлением, любовью и тягой к этому, сложно не стать профессионалом. Ну, это мой взгляд на вещи. Так, ну что, по-моему, все. Да? Кажется, мы проговорили всех. Ну что, друзья, тогда в очередной раз спасибо вам за участие. Рад был с вами провести всю эту игру. Приходите на другие мероприятия. Опять же, кто хочет всерьез поработать, кто хочет со всем этим разобраться, приходите на Феникс. Мы стартуем уже 6 октября. Напомню, те, кто особенно пропустил вчерашнее занятие, что до понедельника для всех участников игры еще действительно бонусы, причем они такие там очень существенные и приятные. Ряд дополнительных курсов в записи на интересные отдельные темы. Кроме того, до 30 сентября еще действуют более выгодные цены. Это время, когда еще можно записаться как минимум более выгодно. Дальше, если есть, ну вот напишите прямо сейчас в чате, допустим, кто вообще думает об участии, поставьте единицу. Ну понятно, те, кто уже записался, можете поставить десятку. Кто еще думает, кто хочет, поставьте единицу. Понятно, что кто-то может там, говорит, я своими силами справлюсь. Кто-то, ну кому-то может просто это не надо, кому-то достаточно игры. А я уверен, что есть и те, кто как-то еще размышляют или сомневаются, думаете и так далее. Смотрите, я могу предложить следующее, да, потому что я прекрасно понимаю, что порой ты хочешь участвовать, но есть что-то, что тебя останавливает. Какие-то сомнения, там, переживания, какие-то размышления и так далее. Я тебе могу предложить следующее. Первое, да, если у тебя есть какие-то твои там просто, ну, внутренние сомнения, опасения, но при этом ты хочешь, я рекомендую сделать так. Напиши мне просто в личку и расскажи об этом. То есть мы с тобой хотя бы пообщаемся, я тебе, может, чем-то помогу в твоей ситуации как-то принять решение. Потому что нередко бывает так, что тот же паук Антон или там те же какие-то страхи, переживания, они сдерживают тебя просто от того, чтобы сделать шаг вперед и реально совершить какой-то прорыв, начать какую-то работу. Поставьте сотню, если вы понимаете, о чем я, или вам вообще в принципе это близко. То есть это первое, да, напиши мне, так сказать, слушай, хочу, но вот есть такие-такие сомнения. Я тебе, по крайней мере, позадаю вопросы, расскажу вообще, что как будет происходить. В принципе, может ты напишешь свою ситуацию, я тебе в принципе скажу, слушай, здесь мы правда это не решаем, да? Или наоборот, скажу, слушай, вот так и так мы это точно решаем, там покажу, например, отзывы людей, у которых были те же самые ситуации, случаи, как у тебя. Расскажу тебе вообще о том, как устроен курс и на каких днях, на каких модулях мы с тобой решаем эти вопросы. Может, в целом мы с тобой как-то более подробно обсудим твою ситуацию. В общем, я открыт в том, чтобы тебе в этом помочь. Ты просто напиши и вот и скажи, типа, сели, Женя, я вообще хочу, но Ну вот пока так. Это первое. Если тебя останавливает отсутствие денег, поставьте двойку. Ну или не отсутствие, просто там не получается, там, не знаю, в тот пакет, в котором ты хочешь в полном объеме, да, то есть, ну или вот есть какие-то именно финансовые сейчас сложности с тем, чтобы вписаться в тот пакет, в который ты хочешь. Напиши также или мне, или просто напиши в группу, напиши слово «рассрочка». И тебе, Аня, или если мне напишешь, я просто расскажем о возможных вариантах рассрочки, как ты можешь, какие есть варианты, а там уже либо у тебя будет получаться, либо не будет получаться, но ты хотя бы попробуешь, по крайней мере, да, то есть вдруг тебе это подойдет тоже. Как-то так. Вот, ну вот, собственно, и вот. Что касается о самом курсе, я вам вчера о нем уже подробно рассказывал. Если кто пропустил, я еще, наверное, запишу какую-нибудь короткую презентацию, чтобы не нужно было пересматривать целое длинное видео. Но в целом я хочу сказать, наверное, вот в заключении уже игры следующее, да. Я в течение этих 5 дней как мог вам старался показывать, рассказывать, давать разные практики, как вообще с этим быть и как это все работает. Я не знаю, получилось ли у меня донести до вас и вдохновить вас вот тем, как я все это вижу. Но это действительно та работа, которая в корне меняет жизнь. То есть вот поставьте плюсы, кто реально заметил, что ну, то, что мы с тобой проделали, оно тебя реально так вдохновило, оно тебя перезарядило и реально показало тебе, как может вообще быть по-другому. Поставьте, кстати, вот 500, нередко пишут ребята такой в отзывах, и вообще, что какой-то вот Евгений такой заряженный, как-то у него сил хватает, какой-то жизнерадостности и прочего. Почему, кстати, так происходит? Потому что я совершенно искренне применяю все то, что я даю, преподаю, рассказываю, показываю на Фениксе. То есть то, чем я помогаю пройти людям, которые ко мне приходят, я этим реально сам пользуюсь. И это вот тот случай, когда сапожник с сапогами. И мне это совершенно не зазорно рассказать, потому что вы это и сами видите и можете проверять. Мы с вами на протяжении этого времени взаимодействуем. Вот мы с вами сегодня, например, всю дорогу общаемся. Да, и вы сами можете видеть, как это просто работает у меня. Этот курс и вообще этот процесс, это действительно то, что разделяет жизнь на до и после. Потому что вот вы могли заметить еще с самого первого дня, да, что это совсем другой градус осознанности. Это совсем другой градус вообще понимания, как у тебя что внутри работает. По сути, я искренне считаю, что это те знания, и я шаг за шагом двигаюсь к тому, чтобы они там и оказались, это те знания, которые должны быть еще в школе, которые тебе с самого начала в жизни просто объясняют, как и что внутри тебя работает, как этим тебе управлять. То есть это та база, которая с тобой дальше будет в течение всей твоей жизни давать тебе необходимую энергию. Я не знаю, как ты считаешь, но я искренне считаю и верю, что вообще наше состояние энергии – это база для любых результатов в жизни, для любых результатов в твоих отношениях, да, потому что если у тебя там сплошные истерики, нервы, страхи, переживания, естественно, в отношениях проблемы. Нередко люди там вовсе расстаются из-за того, что их там тараканы как-то не уживаются, да, вот это просто поразительно жестокая статистика там, разводов и так далее. И дело не в том, что кто-то виноват, а объективно не получается справиться там, со своими, а тем более еще с чужими какими-то переживаниями, нервами и так далее. Из-за этого нередко происходят очень неприятные истории. И база вообще того, чтобы в отношении как раз получалось, это в первую очередь получить собственную осознанность, получить собственную энергию и состояние. Потому что отношения — это не когда есть постоянная вот попытка дополучить от второго что-то. Вот кто замечал, да, что в отношениях одна из больших проблем, что второму человеку что-то не хватает, он пытается это стребовать с тебя, чтобы ты ему что-то давал. Или у тебя внутри включается такой же вирус, что тебе что-то не хватает, давай мне. На самом деле отношения действительно работают и получаются тогда, когда два целостных человека, или хотя бы один человек, у которого это есть, он вступает в отношения, и ему легко давать, ему не нужно постоянно забирать. Он получает удовольствие и радость от того, что он сам в эти отношения что-то привносит. То, что касается каких-то карьерных, то, что касается бизнес-успехов. В первую очередь, чтобы у тебя все получалось, здесь нужна энергия. Потому что если у тебя нет энергии, если у тебя есть апатия, если ты не умеешь управлять состоянием, если стрессовые ситуации тебя реально загибают и становится плохо, то это естественным образом приводит к тому, что результатов у тебя нет. У тебя падает продуктивность, ты упираешься в потолок результатов. Если у тебя возникают какие-то страхи, то это всегда ограничивает твои финансы, это ограничивает твои достижения, просто потому что включается сопротивление, и ты или вообще туда не идешь, или идешь туда очень медленно. Соответственно, здесь тоже необходимо, чтобы у тебя была энергия и управление этим состоянием. Еще более подробно это вопрос здоровья. Да, вот мы сегодня уже касались психосоматики. Потому что если ты не управляешь состоянием, то все эти стрессы, все эти осадки, они и приводят к тому, что у тебя просто накапливается эта постоянная тяжесть тела, которая приводит как раз к ухудшению работы органов, которая приводит к ухудшению вообще твоего внешнего вида, к тому, что приходится гораздо дольше спать. Например, вот на Фениксе регулярная история, что у людей как минимум час-два сна просто уходит. То есть человек просто начинает высыпаться на час-два быстрее, просто за счет того, что уходит вот этот вот осадок, напряжение и постоянная стрессовая работа. За счет всего этого, то есть твое здоровье, оно реально начинает расцветать. Вот, ну опять же, я, например, на протяжении последних 6 лет я не болею. То есть у меня в принципе не было. То есть я за последние 6 лет, у меня, по-моему, был разок или два, когда все, что со мной там происходило, это там температура в течение суток или даже полусуток. И то там в ситуациях из серии, когда я там детей, дети там подцепляли какую-то инфекционную историю, и я к ним там с матерью, естественно, все время ходил, и вот тусуясь практически непрестанно в инфекционном отделении, все, к чему это приводило, к тому, что мой организм там часов за 12 по температуре, чтобы там туда не попало, вот через это все проходил как бы и выздоравливал. И это тоже один из примеров того, когда ты работаешь с своим состоянием, своими эмоциями, тогда твой иммунитет, твое вообще здоровье, оно совершенно качественно на другом этапе, на другом уровне. Вот. Как-то так. Такие дела. Поэтому я не знаю, какие у тебя сейчас приоритеты жизни. Я не знаю, какие у тебя сейчас цели, хотя чьи-то знаю, потому что я читаю ваши задания, предзадания и так далее. Но я совершенно искренне убежден, я в это верю, именно поэтому я этим занимаюсь, что вот эта работа, работа со своей осознанностью, со своими состояниями, своими эмоциями, это одна из таких фундаментальных вообще основ жизни. И овладеть этими навыками — это действительно невероятно полезно. И это по-настоящему преображает жизнь. И именно поэтому я с таким вдохновением, радостью вообще за это так вот включаюсь, рассказываю. И поэтому создаю и такую большую объемную бесплатную игру. И занимаюсь именно этим курсом, потому что это действительно очень круто. Поэтому, если тебе хочется, чтобы в твоей жизни было больше энергии, если ты хочешь новых результатов, движение вперед, то добро пожаловать. Мы начинаем 6 октября, и это та дата, с которой начинается очень крутое приключение, путешествие. Ну, а у меня на сегодня все. Всем спасибо, ребята, что вы были в течение этой игры. Если у вас есть какие-то еще вопросы, какие-то мысли, ты можешь их также писать мне в личные сообщения. Еще как минимум до понедельника, как я и говорил, игра открыта. Ты можешь досматривать записи, кто что не успел досмотреть, кто что не пересмотрел, действуйте. После понедельника все записи уже закроются. Также до понедельника действуют специальные бонусы при записи на Феникс для всех участников. После понедельника они также сгорают. На этом у меня все. Всем спасибо. Традиционно, как всегда, друг другу аплодисменты через десяточки, восклицательные знаки. Сейчас вот я понял, что забыл вам сказать кодовое слово. Сейчас я кодовое слово себе напомню и скажу вам его. Так. А есть ли у нас пятая кодовая? Нет, пятого кодового у нас, по-моему, просто нет. Поэтому останемся сегодня без кодового. То, что касается домашнего задания, да, это, как всегда, под постом написать основные выводы с этого нашего сегодняшнего занятия. Ну, на этом и прощаемся. Все, всем всего хорошего. Поздравляю всех, кто с нами уже идет дальше на Феникс. Всего невероятного, прекрасного и чудесного всем. Кому вообще интересна эта тема и дальше развиваться, подписывайтесь на блог, подписывайтесь на канал, там куча интересных статей, видео и всего прочего. Все красавчики и красотки, невероятно рад был для вас поработать. Всем пока, счастливо.